С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российская партия «Яблоко» проводит заседание Федерального совета, на котором будет предоставлена политическая стратегия на ближайшие два года. В Грузии спецслужбы заявили о разоблачении большой группы российских военных шпионов. В Индонезии на острове Ява в результате нового извержения вулкана Мерапи погибли по меньшей мере 69 человек. Эти и другие темы, а также рубрика «Культура» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский не исключает, что представитель движения будет участвовать в президентских выборах 2012 года. Об этом Явлинский заявил журналистам в ходе заседания Федерального совета «Яблоко», которое сегодня открылось в Подмосковье. Первостепенная задача «Яблока» – это преодоление 7-процентного барьера на выборах в Государственную Думу России в декабре следующего года. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
«Яблоко» дважды проиграло выборы в Госдуму в 2003 и в 2007, хотя до этого ее представители, начиная с 1993 года, участвовали в работе российского парламента. Все последние годы партия находится в оппозиции к власти. Григорий Явлинский считает, что если бы выборы в России проходили честно, то его политическая организация работала бы в Государственной Думе.
Я думаю, для того, чтобы выигрывать выборы в Думу, нужны честные правила выборов. Больше ничего не надо. Это будет самый главный креатив. Вся история партии «Яблоко» и ее позиция, и то, что она сделала, и то, что она может сделать и умеет делать, этого достаточно, чтобы российский избиратель на фоне того, что происходит в стране, отдал свои голосы за партию «Яблоко». Поэтому вопрос первый, чтобы 2 плюс 2 во время выборов было все-таки 4. Не 5, не 3, не 4,5, а именно 4. Но добиться этого в России очень трудно. И этим должно заниматься все общество.
На вопрос одного из журналистов федерального телеканала, имеет ли смысл участвовать в выборах, когда нет уверенности, что они будут честными, Григорий Явлинский отреагировал так.
Потому что с помощью выборов мы доносим свои программы. С помощью выборов мы считаем, мы сохраняем себя в политике. С помощью выборов мы говорим людям, что другого способа нет победить. Но есть еще один вопрос, кстати. Выборы – это же не только процесс, когда бросают бюллетени. Выборы – это большой процесс. Он длится вот прямо даже сейчас. Вот если вы все мое выступление покажете по Первому каналу, но не один раз, а раза 3-5, ну столько, сколько положено. Так изменится ситуация, и к выборам ситуация будет другая. В чем она будет другая? Когда на выборы проходит 10%, то остальные 25% туда дописывают. Какие вбросы там, это уже неконтролируемая вещь. А если бы на выборы наши сограждане пришли в составе 50%, тогда это было бы гораздо сложнее. И тогда шансы на то, чтобы искажения на выборах были меньше, очень будут значительные. И можно поправить дело. Вот, собственно, то, что я считаю, это не бессмысленное дело.
Партия «Яблоко» находится в оппозиции к сложившейся в России олигархической системе и рассчитывает выйти на выборы в Госдуму с системной демократической альтернативой, заявил лидер партии Сергей Митрохин.
Необходимо предпринять максимум усилий для того, чтобы мирным, конституционным, законным путем постепенно перераспределить контроль за собственностью, который сегодня является абсолютно несправедливым и уродливым. Вытекающее из этого направление – это отделение власти от бизнеса. Эта работа не будет иметь успех, опять-таки, если мы не будем заниматься другими элементами системы. Недостаточно просто принять запретительные меры по отделению власти от бизнеса. Нужно еще заниматься целенаправленно, терпеливо процессом создания мощного среднего класса, такого класса, который, в конечном счете, должен охватить большую часть нашего населения и привести к тому, что большая часть граждан России будет контролировать большую часть национального дохода нашей страны.
«Яблоко» также выступает за обеспечение верховенства закона, то есть единых правил для всех, за честные выборы и независимый суд. Особое значение Сергей Митрохин придает борьбе с коррупцией.
Мы будем заниматься реальной борьбой с коррупцией. Мы уже сегодня начали этим заниматься. Мы стали единственной партией, которая включилась в проект Transparency International по борьбе с российской коррупцией. Все остальные партии отказались этим заниматься. Естественно, что мы продолжим эту работу и в Государственной Думе.
Политических союзников из числа действующих в России партий у «Яблока», с кем можно объединиться в борьбе за думские кресла, пока нет. Но сторонники Явлинского и Митрохина рассчитывают на общественные организации и гражданских активистов. Об этом «Радио Свобода» рассказал член Федерального бюро партии Михаил Амосов.
В городе Петербурге мы, например, стараемся на всех общественных акциях найти союзников из числа людей, известных там, деятелей культуры, из числа общественных активистов и так далее, и так далее. Ну вот я приведу такой пример. Несколько недель назад у нас был большой митинг, посвященный вопросу сохранения исторического облика Петербурга, что многих очень волнует, да, там было несколько тысяч человек. Естественно, далеко не все из них были члены партии «Яблоко», да, хотя мы одни из главных организаторов. Ну что, это были люди, активисты соответствующих общественных движений. Вот с ними мы будем объединяться. Это были такие известные деятели культуры, как там, Юрий Шевчук, кинорежиссер Юрий Мамин, Игорь Скляр, певец. Люди, которые, конечно, не состоят в партии «Яблоко», я не думаю, что они будут баллотироваться по нашим спискам. Да, это люди, которые занимаются, в общем, своим делом.
Эксперт центра «Карнеги» Николай Петров считает, что у партии «Яблоко» есть шансы попасть в Государственную Думу в следующем году. По его мнению, сложившиеся обстоятельства играют только на руку представителям этой старейшей в Новой России политической организации.
Мне кажется, сейчас Кремлю более чем очевидно, что, убрав все партии на либеральном фланге, он очень существенно сузил политический спектр. И если Кремль сочтет, а иначе, я думаю, у «Яблока» никаких шансов реальных нет, если Кремль сочтет, что ему на выборах федеральных, думских, а потом президентских нужны кандидаты из этой части спектра, то мне кажется, что из того, что есть, «Яблоко» имеет наилучшие шансы, и потому что оно в какой-то степени сохранило организационные структуры, и потому что в ситуации такого затянувшегося выхода из кризиса, мне кажется, то сочетание либерализма с социальной защитой, которое демонстрирует «Яблоко», оно оптимально для предпочтений какой-то части электората. И если выбирать между «Правым делом» и, скажем, «Яблоком», мне кажется, из соображений электоральной такой инженерии логичнее предположить, что Кремль выберет «Яблоко».
Это был Николай Петров. Григорий Явлинский сегодня в Подмосковье заявил, что он не исключает, что представитель «Яблока» примет участие в президентских выборах 2012 года. Однако более подробно эту тему он развивать не стал. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В районе дагестанского города Избербаш в ходе спецоперации погиб солдат внутренних войск. Еще трое ранены. Военнослужащие блокировали в лесу около Избербаша группу боевиков, которые оказывают вооруженное сопротивление. По данным силовых структур, боевиков от 7 до 10 человек. В районе действует режим контртеррористической операции. Сообщается, что по боевикам стреляют из минометов. Попыткой политического убийства назвал нападение на активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман. Фетисов, который также является главой Химкинского отделения партии, был жестоко избит вчера в подъезде дома. Он прооперирован в московской больнице и сейчас находится в искусственной коме. Григорий Явлинский не исключает, что представитель партии «Яблоко» примет участие в президентских выборах в 2012 году. Основатель партии заявил об этом журналистам в перерыве заседания Федерального совета, который открылся сегодня в Подмосковье. Виктор Черномырдин, скончавшийся в минувшую среду на 73-м году жизни, похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве. МИД России назвал провокацией заявление Грузии о раскрытии шпионской сети, действовавшей в интересах Москвы. Источники в силовых ведомствах России, которые цитируют российские СМИ, заявляют, что задержанные в Грузии не имеют никакого отношения к российским спецслужбам. В Пакистане при взрыве в мечети сегодня погибли 50 и ранены 80 человек. Нападение смертника произошло на северо-западе страны, в пригороде Пешавара. Взрыв прогремел во время традиционной пятничной молитвы. На Кубе в авиакатастрофе погибли все 68 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа самолета, следовавшего из Сантьяго де Куба в Гавану. Соединенные Штаты сегодня впервые предоставляют Совету по правам человека ООН свой периодический доклад о соблюдении прав человека. В станице Кущевская Краснодарского края в результате пожара в частном доме погибли 12 человек, в том числе трое детей. Начало работы вновь избранного парламента Киргизии переносится на неопределенный срок из-за судебных разбирательств по поводу итогов выборов. В Великобритании 48-часовая забастовка сотрудников BBC привела к срыву трансляции некоторых радио и телепередач. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, нашими эксклюзивными интервью, блогами наших авторов, видеокомментариями и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Как я уже сказал, Министерство внутренних дел Грузии сегодня представило информацию о задержанных на территории страны лицах, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Обнародованы их имена. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Заместитель руководителя департамента контрразведки МВД УТАР Орджоникидзе заявил на заранее неоднократно анонсированном специальном брифинге, что начиная с середины октября грузинские спецслужбы арестовали 13 агентов главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации. Из них четверо являются гражданами России. Еще несколько человек оформили с властями процессуальное соглашение, помогли изобличить других шпионов и сумели тем самым избежать ареста. Согласно заявлению господина Орджоникидзе, задержанные передавали ГРУ секретную информацию о военном сотрудничестве Грузии с дружественными государствами и другие сведения, составляющие военную тайну. Среди задержанных несколько летчиков ВВС Грузии, один из них этнический русский Вячеслав Плужников, а также бизнесмены, в том числе владелец одной из самых престижных батумских гостиниц Руслан Галогре. Гражданами России являются сотрудники компании «Сейболт», уроженцы Аджарии Армен Геворкян и Рубен Шикаян, бизнесмен Петр Девришидзе, также живущий в Аджарии, и некто Юрий Скрипников, которого МВД Грузии называет «связником ГРУ». Всем арестованным предъявлено обвинение в шпионаже и сотрудничестве с иностранной разведкой. Общенациональные телеканалы показали в эфире признание подозреваемых, которые подробно рассказывают, как и где были завербованы ГРУ и какие именно задания выполняли. Например, летчик ВВС Габриэл Устиашвили так вспоминает свое сотрудничество с резидентом ГРУ.
Ну, я сразу понял, в чем дело. Я его спрашиваю, что ты хочешь конкретного? Он мне объяснил. Если не хочешь оказаться в тюрьме, ты будешь информировать меня. Я столько совершил, что мне прощения не будет. И разницы того, что поймают меня рано или поздно, для меня уже в последнее время не имело значения.
Как известно, так называемый шпионский скандал 2006 года, когда в Тбилиси и Батуми были арестованы несколько российских офицеров по обвинению в шпионаже, привел к резкому обострению российско-грузинских отношений. Затем была война. О том, во что может вылиться новый скандал, я беседовал с бывшим министром иностранных дел в администрации Эдуарда Шеварднадзе Ираклием Менагаришвили.
Ну, подобные истории позитивно обычно не влияют на отношения. Есть юридические процедуры, они должны быть соблюдены, но есть реалии, напряженные отношения между нашими странами, что тоже должно быть учтено. Дополнительных раздражителей, я думаю, тут необходимости нет.
Примечательно, что информация об успешном завершении широкомасштабной операции обнародована грузинскими спецслужбами именно 5 ноября, когда в России отмечают День разведчика. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Индонезии на острове Ява в результате нового извержения вулкана Мерапи погибли по меньшей мере 69 человек. Общее число жертв извержения, начавшегося в конце октября, превысило 100. Десятки людей ранены. Подробнее об этом стихийном бедствии мой коллега Валентин Барышников.
В результате нового извержения облако раскаленного газа накрыло небольшую деревню Баранган в 15 километрах от кратера, на границе зоны, которая считалась безопасной. В результате десятки людей погибли и были ранены. Уцелевшие жители в панике спасались бегством. Власти в спешке провели новую эвакуацию. Сообщается, что улицы деревни покрыты 30-сантиметровым слоем пепла. К спасательной операции привлечена армия. Десятки раненых доставлено в больницы с ожогами. Одежда, одеяло. Извержение произошло около полуночи. Плавились, прилипали кожи людей. Температура газа в облаке, накрывшем деревню, достигала 750 градусов по Цельсию. Один из уцелевших рассказал агентству Associated Press. «Жар окружил нас, все было окутано белым дымом. Я видел людей, бегущих, кричащих в темноте. Был взрыв, который звучал так, будто началась война. Потом стало еще хуже. Пепел и обломки сыпались градом». В деревне Баранган жили около 80 семей. Считалось, что деревня находится на безопасном расстоянии от вулкана, несмотря на признаки нового возможного извержения. Агентство Рейтер приводит слова местного вулканолога.
Активность Мерапи значительно выросла и продолжает расти. Мы ясно видим, что приток магмы внутри вулкана не остановился. Увеличивается ее объем и давление. По мере роста давления в магматической камере извергаются вулканические материалы. Это то, что происходит сейчас.
После прошлого извержения, унесшего жизни 44 человек, из окрестностей Мерапи были эвакуированы более 75 тысяч человек, многие силой. Немало людей затем вернулись домой, чтобы следить за домашним скотом. Президент Индонезии Сусила Бамбанг Кьюдхайона объявил, что правительство готово купить весь скот у местных фермеров, чтобы предотвратить возвращение людей в опасную зону. Сейчас власти расширили 15-километровую зону эвакуации вокруг Мерапи еще на 5 километров. Нынешнее извержение было в 6 раз мощнее, чем 26 октября. Полагают, что это самое сильное извержение за многие десятилетия. Столб вулканического пепла поднимается на высоту нескольких километров. В районе Мерапи закрыто авиасообщение. Эксперты предупреждают о возможности новых извержений. В прошлом подобные извержения вулкана, название которого означает «Огненная гора», происходили неоднократно и унесли жизни сотен людей. Индонезия находится в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, зоне частых землетрясений и высокой вулканической активности. В конце октября одновременно с извержением Мерапи в Индонезии произошло мощное землетрясение, которое вызвало цунами, унесшее жизни сотен людей. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете, напоминаю, информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь в ней пойдет по-прежнему о главной сейчас для Америки теме результатах выборов, промежуточных выборов в Конгресс США в минувший вторник. У микрофона Юрий Жигалкин.
После болезненного поражения кандидатов Демократической партии на выборах в Конгресс, президент Обама пытается найти общий язык с республиканцами, рассказывает Евгений Аронов.
На аудиенции к президенту приглашены лидеры республиканской фракции в Палате представителей в Сенате Джон Боньер и Митч МакКоннелл. Их визави – демократы Нэнси Пелоси и Гарри Рид, а также видные республиканцы Эрик Кантер и Джон Кайл, и тяжеловесы-демократы Стэнни Хойер и Дик Дурбин. Митч МакКоннелл, выступая перед единомышленниками в Фонде наследия, занял позицию конфронтационную по отношению к демократам, заявив, что будет добиваться в Сенате нового созыва отмены реформы системы медицинского страхования, знакового законодательства Демпартии. «Мы пока что не смогли изменить механизм работы государственного аппарата в Вашингтоне», признался в свою очередь президент Обама и обещал, что поручит кабинету добиваться этого последовательно и планомерно. Как указывают специалисты, Обаме важно опрокинуть представление о себе как о политике, настроенном против бизнес-сообщества, и поэтому он выражает готовность рассмотреть возможность пролонгации налоговых послаблений, введенных для предпринимателей администрации Буша-младшего. Обама уверен, что ближайшая сессия работы Конгресса должна охватывать и вопросы внешней политики. В частности, президент просит Сенат утвердить договор с Россией о сокращении на четверть арсеналов стратегического оружия. Барак Обама в 2008 году выиграл Пенсильванию, Огайо, Мичиган, напомнил телеаудитории CNN политический обозреватель канала Джон Кинг. И на тот момент во всех этих трех ключевых штатах были губернаторы-демократы. В 2012 году, когда Обама пойдет на перевыборы, во главе этих штатов будут стоять уже республиканцы. Известно, что губернатор оказывает сильное влияние на региональные партийные организации, которые, в свою очередь, играют важную роль в предвыборных кампаниях. Так что, проведя к власти своих губернаторов, республиканцы улучшили и шансы на свою победу на следующих президентских выборах. Ну а кто в руководстве республиканской партии укрепил свои позиции после вторничных выборов, задается вопросом обозреватель CNN Джон Кинг. Ну, во-первых, Сара Пейлин. Во-вторых, это новые губернаторы Флориды и Огайо, Рик Скотт и Джон Кейсик. Как заметил Джон Кинг, Терри Бранстед, вновь ставший губернатором Айовы, заявил о себе как о новой звезде республиканской партии, чью поддержку будут искать все без исключения однопартийцы, соискатели президентства в 2012 году.
Рассказывал Евгений Аронов. Во время встречи с республиканцами Барак Обама призвал их поддержать американо-российский договор о сокращении ядерных вооружений. В ответ он услышал слова о неприемлемости спешки в таком важном деле. Однако, как считает Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института, собеседник Владимира Морозова, победа республиканцев вряд ли отразится на американо-российских отношениях.
Я не вижу никаких причин, по которым результаты выборов и победа республиканцев могли бы оказать негативное влияние на отношения США и России. Да, республиканцы традиционно занимали более жесткую позицию по отношению к Советскому Союзу и к России. Но в минувшие промежуточные выборы мало кто из кандидатов говорил о России. Всех занимали внутренние дела Америки. Замедление экономики, безработица. У нас своих проблем хватает. В этом особенность последних выборов. А как при новом составе законодателей пойдет дело с ратификацией договора о сокращении стратегических наступательных вооружений? Текст договора рассмотрен Сенатом, и все ожидают его ратификации. Договор выгоден обеим странам. И он почти наверняка будет ратифицирован или в самое ближайшее время в Сенате прежнего состава, или в январе следующего года, когда на Капитолийский холм придут новые законодатели. В Сенате большинство по-прежнему составляют демократы, и большая часть вопросов международной политики, в которых может быть заинтересована Россия, эти вопросы решаются Сенатом. Кроме того, президент Обама остается в Белом доме, по крайней мере, еще на 2 года. Так что я думаю, что внешняя политика США не изменится. Но ведь у США и России есть какие-то давние спорные вопросы, например, отношение к Ирану, к его ядерной программе. Да, единственное, что может вызвать какие-то разногласия, это санкции против Ирана. Но и здесь я не вижу повода для беспокойства, потому что в последнее время Россия в своей политике по отношению к Ирану стала ближе к позиции европейцев и США.
С американским политологом Дэниелом Гуре беседовал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В районе дагестанского города Избербаш в ходе спецоперации погиб солдат внутренних войск. Еще 3 ранены. Военнослужащие блокировали в лесу около Избербаша группу боевиков, которые оказывают вооруженное сопротивление. По данным силовых структур, боевиков от 7 до 10. В районе действует режим контртеррористической операции. Сообщается, что по боевикам стреляют из минометов. Попыткой политического убийства назвал нападение на активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман. Фетисов, который также является главой Химкинского отделения партии, был жестоко избит вчера в подъезде дома. Он прооперирован в московской больнице и сейчас находится в искусственной коме. Григорий Явлинский не исключает, что представитель партии «Яблоко» примет участие в президентских выборах в 2012 году. Основатель партии заявил об этом журналистам в перерыве заседания Федерального совета, который открылся сегодня в Подмосковье. Виктор Черномырдин, скончавшийся в минувшую среду на 73-м году жизни, похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве. МИД России назвал провокацией заявление Грузии о раскрытии шпионской сети, действовавшей в интересах Москвы. Источники в силовых ведомствах России, которые цитируют российские СМИ, заявляют, что задержанные в Грузии не имеют никакого отношения к российским спецслужбам. В Пакистане при взрыве в мечети сегодня погибли 50 человек, ранено еще 80. Нападение смертника произошло на северо-западе страны, в пригороде Пешавара. Взрыв прогремел во время традиционной пятничной молитвы. Соединенные Штаты сегодня впервые представляют Совету по правам человека ООН свой периодический доклад о соблюдении прав человека. Начало работы вновь избранного парламента Киргизии переносится на неопределенный срок из-за судебных разбирательств по поводу итогов выборов. Президент США Барак Обама сегодня начинает 10-дневное азиатское турне. Он посетит Индию, Индонезию, Южную Корею и Японию. Мы продолжаем программу. Я напоминаю всем слушателям, что, как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». И со мной в студии сейчас автор и ведущая программы, моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну, давайте начнем с какой-то, как всегда, темы, с которой, возможно, вы открываетесь сегодня. Хотя, может быть, она у вас стоит и не первой в списке, но, тем не менее, вам слово, Ирина.
Нет, на самом деле, я действительно сейчас расскажу немножко о теме, с которой мы открываем сегодня программу. Дело в том, что моя коллега в Вашингтоне Хезер Майлер взяла интервью с помощником госсекретаря США Филиппом Гордоном, который только что вернулся из России. И это довольно обширное и для бюрократы во всем мире более-менее похожи, так что для, в общем, представителя бюрократической организации, которая является Конгресс США, как и любое Министерство иностранных дел, это очень открытое, очень откровенное интервью о том, а что, собственно, Белый дом сейчас видит в развитии отношений с Россией. Только ли это политика, только ли это, там, скажем, стратегические вопросы, и как Белый дом оценивает, и администрация Обамы оценивает возможность развития гражданского диалога и ситуацию с правами человека и свободами в России. А далее еще одна любопытная тема сегодня – это, как выразилась моя коллега в Белграде Айкуге, ажиотаж, который творится вокруг новой премии за голову, за местонахождение генерала боснийских сербов Ратка Младича. Дело в том, что на самом деле вот это увеличение суммы на 9 миллионов евро, теперь за голову Младича дают 10 миллионов евро, он на самом деле на третьем месте в мире по своей голове после Усама бен Ладена и Аймана Азавахири из Аль-Каиды. Это вызвало даже некоторое социальное напряжение в Сербии, потому что целый ряд профсоюзов и некоторые фермерские хозяйства, крестьянские хозяйства выступили с протестом, что это за безобразие, откуда такие деньги, и совершенно не надо платить.
То есть у нас денег нет, а именно на так. То, чтобы поймать Младича, вдруг деньги есть.
Именно так, да. То есть на нас денег не хватает, а на Младича вот пожалуйста. Хотя эксперты некоторые говорят, что эта сумма в общем, взята из головы, ничем не подкреплена, и назначили ее именно исходя из того, что понимают, что никогда человек никакую не предоставит точную информацию о местонахождении Младича по одной простой причине, что, ну, хорошо, даже если человек получит эти 100 миллионов евро, то в обстановке той, которая сейчас существует в Сербии, потратить эти деньги будет невозможно, его убьют до того, как он начнет их тратить. Ну, еще одна, две, вернее, любопытные темы – это анализ того, что уничтожит кольцевая дорога в Подмосковье, какие протесты сейчас идут в связи с этим, и выставка, которая только что закончилась в Стамбуле под названием «Тысяча и одно открытие мусульманской цивилизации». Очень любопытная выставка, потому что она потом поедет по 5 континентам, по всему миру, как бы, и очень-очень любопытная. Наш корреспондент на ней побывал и поговорил и с гидами, и с посетителями.
Ирина, спасибо. Напоминаю, что вот таковы темы свежего выпуска программы «Время и мир». Первый раз в эфире сегодня в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей готовит и ведет программу Ирина Лагунина. А мы продолжим программу «Время свободы». Еще одна заметная международная новость. В Великобритании сегодня началась двухдневная забастовка журналистов телерадиокорпорации BBC, что уже привело к срыву нескольких радио и телепрограмм. Журналисты недовольны планами руководства корпорации изменить систему начисления пенсий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
За 48-часовую забастовку на BBC проголосовали 4100 членов Национального союза журналистов, 70% членов этого профсоюза. Вторую двухдневную забастовку журналисты намерены провести 15 и 16 ноября. Сотрудники BBC протестуют против планов руководства корпорации реформировать пенсионную систему. Предполагается, что с апреля будущего года BBC будет отчислять в пенсионный фонд сотрудников не 7% от суммы заработной платы, как это сейчас делается, а 6%. Кроме того, размер пенсии будет начисляться, исходя из средней суммы зарплаты за весь период работы, тогда как сейчас в расчет принимается ставка на момент увольнения. После 7 ноября вернувшиеся на работу забастовщики намерены выполнять условия трудовых договоров и отрабатывать минимально положенное число часов, а также строго придерживаться положенных перерывов в работе. Однако не все сотрудники BBC участвуют в забастовке. Технические работники корпорации, входящие в другой профсоюз, приняли условия пенсионной реформы и выходят на работу. Во время забастовки на них ляжет основная нагрузка на телевидение и радио по трансляции в эфир подготовленных материалов. Они же заменят многих участвующих в забастовках ведущих. Тем не менее, генеральный секретарь Национального союза журналистов Джереми Дир предсказывает, что технический персонал не сможет заменить журналистов и что забастовка серьезно отразится на работе BBC.
На BBC будут организованы пикеты забастовщиков, и многие технические сотрудники откажутся пересекать линии пикетов. Многие, особенно популярные программы, не смогут выйти в эфир по причине нашего решения начать забастовку. Мы также реализуем специальный план, который серьезно повлияет на способность BBC запустить эти программы. Это главным образом зависит от доброй воли работающих в корпорации журналистов. И эти меры продемонстрируют руководству, как следует ценить своих журналистов.
Похоже, что Джереми Дир прав, поскольку уже объявлено, что многие популярные новостные программы на радио BBC не выйдут в эфир, а ежечасные радионовости сократятся до 3 минут. Значительно сокращаются также информационные программы на телевидении, чьи ведущие участвуют в забастовке. Круглосуточный телеканал BBC News намерен во время забастовки заполнять эфир повторами и ранее подготовленными программами. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня поэту, художнику, скульптору, одному из основоположников московского концептуализма в искусстве Дмитрию Александровичу Пригову исполнилось бы 70 лет. Пригов и его творчество очень популярны в Европе, в частности в Германии. О Пригове из Берлина, где недавно проходила очередная выставка его работ, рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Дмитрий Александрович Пригов ушел из жизни более 3 лет назад, но своими работами, в частности текстами, он по-прежнему участвует в жизни многих людей. Мне всегда нравилось цитировать некоторые строчки Пригова, например, «Чем больше Родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей». Так я сказал в один из дней и до сих пор не передумал. На родине, тем не менее, у Пригова было и есть и поныне множество поклонников, но немало их и в других странах, и, наверное, прежде всего в Германии, где Пригов провел год как стипендиат немецкой службы академических обменов ДААД, и где он был в 1993 году удостоен Пушкинской премии. В Германии при жизни Пригова состоялось 10 его выставок. Первая в 1991 году в Берлине. Также в Берлине в галерее Марии Зандман прошла и первая посмертная выставка Пригова, задуманная и подготовленная галеристкой вместе с автором. На открытии выставки я познакомился с Надеждой Георгиевной Буровой, вдовой Дмитрия Александровича, и был рад услышать от нее несколько, как мне кажется, важных штрихов к портрету этой уникальной личности.
Дмитрий Александрович, мы познакомились достаточно рано, когда я еще, так сказать, училась в МГУ, приехавшая туда, такой английской девочкой. На самом деле я родилась в Тензине, такая английская концессия в Китае, и такого двойного, как бы, происхождения англо-русского была. И как-то сразу встретившись с ним, я поняла, что расставаться с ним я не хочу и не буду ни за что.
Пригов всегда именовал себя полностью – Дмитрий Александрович Пригов. Это было своего рода формулой его образа. Он и к другим обращался подчеркнуто по имени и отчеству. Надежда Георгиевна рассказала давнюю историю, которую при желании можно интерпретировать как гипотезу происхождения формулы Пригова.
Я осталась в МГУ преподавать, и я решила, что надо как-то так, чтобы было всем интересно, и устроила такой английский театр. И Дима там был режиссером. На репетициях мне могли кричать: «Надежда Георгиевна, ну что это Димка опять придумал?» То есть Димка был Димка, а я по своему статусу обязана была быть Надежда Георгиевна. Дима ужасно мне завидовал, что меня называют Надежда Георгиевна, и он, в конце концов, он настоял, чтобы его называли тоже Дмитрием Александровичем. Так что мы с ним с раннего возраста, вот Надежда Георгиевна, Дмитрий Александрович, просто чтобы быть во всем, так сказать, равными пользоваться правами и привилегиями в жизни.
Многие думают, и не без основания, что ты персонаж Дмитрий Александрович Пригов. А Дмитрий Александрович Пригов в частной жизни, в чем принципиальное отличие?
Просто дело в том, что он часто говорит, что он говорил, к сожалению, что он надевает на себя самые разные личины. Он личины надевал не как человек, а как творец. Он играл жанрами, он играл историей культуры, он играл блоками культуры, да? Поэтому он мог надеть на себя личину там, японского поэта и представить себе, как писал бы японский поэт. Да? Вот в этом смысле он был персонаж. А человек, он был очень цельный. И я думаю, что те, кто с ним общался, каждый раз видел настоящего Дмитрия Санча. Без Димы жить на свете совсем неинтересно. Даже наш Жоржик сказал, что Дуся. Правда, без Димы жить просто невозможно. Так скучно стало, знаете. Дело в том, что никогда не был слишком амбициозен. Вообще амбициозен не был. Понимаете, я не могу сказать, что он был прост, потому что он был человек чрезвычайно умный, может быть, один из самых интеллектуальных и очень одаренных, именно умом одаренных Господом человек. И тем не менее, он никогда не, знаете, что называется, неважничал. Он был такой, какой он есть, но у него была замечательная такая тихая и чистая такая черта. Он, в принципе, очень любил людей, уважал каждого человека. И поэтому он при всем своем уме, при всех своих колоссальнейших знаниях, да, умел общаться с людьми на их уровне, не унижая их, потому что человек был всяк интересен. Понимаете, он всегда говорил, что человек должен соответствовать своей аксиоматике. У каждого человека есть принципы поведения. Если человек соответствует своим принципам поведения, тогда он целен и интересен. Вот такие люди были всегда интересны. Это могли быть, не знаю, эстонская крестьянка, например, я знаю, он страшно дружил, ну, собственно говоря, был русского происхождения, из Эстонской области, там, замужем за эстонцем, говорила уже по-русски с акцентом. Но она была такой замечательный человек. Он на этом каком-то там невероятном русском языке, она ему повествовала о своей жизни, и он увлеченно и очень серьезно ее слушал. Он был ее настоящим другом, понимаете, была уже там 70-летняя крестьянка. Наш внук Георгий, он говорит: «Ты знаешь, Дуся, а Дима со мной по-настоящему играет». Это было такое продуманное, очень серьезное заявление. То есть Дима никогда не притворялся. Он все делал на соответствующем уровне, на уровне, так сказать, своего интереса к этому человеку, к своему оппоненту на данный момент, и на уровне интереса этого человека к нему. Понимаете, вот мне кажется, что в этом была какая-то глубокая, глубокая мудрость, глубокая человечность Димы.
О покойном Дмитрия Александровича Пригове вспоминали люди, близко его знавшие. Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
В районе дагестанского города Избербаш в ходе спецоперации погиб солдат внутренних войск, еще трое ранены. Военнослужащие блокировали в лесу около Избербаша группу боевиков, которые оказывают вооруженное сопротивление. По данным силовых структур, боевиков от 7 до 10 человек. Попыткой политического убийства назвал нападение на активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман. Фетисов, который также является главой Химкинского отделения партии, был жестоко избит вчера в подъезде своего дома. Он сейчас находится в одной из московских больниц в состоянии искусственной комы. Григорий Явлинский не исключил, что представитель партии «Яблоко» будет участвовать в президентских выборах в 2012 году. Виктор Черномырдин похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве. МИД России назвал провокацией заявление Грузии о раскрытии шпионской сети, действующей в интересах Москвы. В Пакистане при взрыве в мечети сегодня погибли 50 и ранены 80 человек. На Кубе в авиакатастрофе погибли все 68 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа самолета, следовавшего из Сантьяго-де-Куба в Гавану. США сегодня впервые представляют Совету по правам человека ООН свой периодический доклад о соблюдении прав человека. Президент США Барак Обама начинает 10-дневное азиатское турне. Он посетит Индию, Индонезию, Южную Корею и Японию. В Великобритании 48-часовая забастовка сотрудников BBC привела к срыву трансляции некоторых радио- и телепередач.
Свобода среди ваших друзей. Facebook, ВКонтакте, Живой журнал, YouTube, а также Twitter и Yahoo. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к новостям из мира культуры. В Чешском культурном центре в Москве недавно говорили о книге украинского писателя Тараса Прохаська «Непростые», которая вышла в издательстве «Ад Маргинем» и была признана еженедельником «Книжное обозрение» лучшей переводной книгой года. Рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Тарас Прохаська принадлежит к так называемому станиславскому феномену в современной украинской литературе. Станислав – старинное название Ивана Франковска, откуда родом писатель, который создает галицийский колорит в полуфантастической повести «Непростые». Чешский культурный центр обратил внимание на сборник «Непростые», потому что в рассказах Прохаська присутствуют чешские реалии. Его дед был чехом, а любимый писатель Тараса Прохаська – Богумил Грабл, которому посвящается один из рассказов.
Его талант состоял в умении не разделять повседневную жизнь и повседневную литературу. От этого выиграла литература, от этого другой может становиться жизнь.
Тарас Прохаська из сборника «Непростые». Директор Института книги Александр Гаврилов говорит о том, почему еженедельник «Книжное обозрение» отметил книгу Тараса Прохаська как лучшую переводную книгу года.
Это писатель закрытый, занимающийся вопросами внутреннего мира, и при этом его миры обладают дивной убедительностью и жизненной полнотой. Несмотря на то, что темы, заявленные в повести, непростые, нелинейная история, место отдельного человека в страшной истории 20 века, волшебство и Карпаты, все эти темы использованы уже много раз мировой и восточноевропейской литературой, повесть непростая, ты читаешь, как если бы все это открывалось тебе впервые. Вот это удивительная и почти позабытая сегодняшними русскими писателями возможность писать как будто с чистого листа и строить эти миры в чистом листе убедительными. Вот это то, чем Прохаська одарен необыкновенно и что раз за разом поражает его читателя.
Вы сказали, что Тарас Прохаська аутичен, а меня как раз больше всего поразило, как в личную историю, в семейную историю попадает история большая, история украинского народа, причем там совершенно нет каких-то политических педалей.
Если мы посмотрим даже на самые удачные образцы русской исторической литературы последнего времени, скажем, на «Журавлей и карликов» или на «Каменный мост», мы увидим, что маленький и носимый ветром герой внедрен внутрь огромного, тяжелого, травматичного по отношению к нему времени. В то время как у Прохаська внутреннее время героев и внутреннее время повествования не только соположены внешнему, большому, историческому времени, но временами вбирает его. Вот внутреннее время героя, то, чем живет герой, это большая реальность. А то, что снаружи там Сталин Кирова убил в коридорчике, это маленькая реальность.
О языке писателя Тараса Прохаська говорит директор Института книги Александр Гаврилов.
Работа по переводу Тараса Прохаська на русский язык была работой чрезвычайно сложной, поскольку Прохаська виртуоз языковой. Именно в творчестве этого писателя мы видим, какой мощной жизнью наполнен и украинский язык тоже сегодняшний. Нельзя сказать, чтобы Тарасу Прохаську было некого сопоставить, скажем, в русской, не говоря уже о мировой литературе. Но, к сожалению, те примеры, которые мы будем приводить, это примеры либо писателей уже сегодня замолчавших, Саша Соколов, молодой Андрей Битов, либо писатели, далекие от нас культурно, скажем, латиноамериканцы одно время промышляли вот таким магическим реализмом.
Тараса Прохаська многие критики сравнивают с Маркесом, но в словосочетании «магический реализм» я бы делала ударение на слове «реализм». Прохаська – современный европеец, для которого важна австро-венгерская литературная традиция, и житель постсоветского пространства, для которого история Ивано-Франковского дома, где он вырос, это история Польши, Украины и России.
Дом начали строить в 1937 году. Его проектировали украинцы, строили за деньги украинцев. Деньги были тяжело заработаны в тех условиях, когда условия для зарабатывания денег у украинцев были минимальны. Всю документацию дома должны были вести по-польски. Работники же, которые строили, были разные. Городские крестьяне, украинцы, поляки, евреи. Таким был тогда город. С одной стороны, непрерывный плотный ряд домов вдоль главной улицы до самого ее начала. А со всех остальных сторон – пустота, сады, почти сельские одноэтажные хаты. Таким был город.
Прозвучал отрывок из повести Тараса Прохаська. Из этого можно сделать несколько рассказов.
Рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
$1.5 миллиона. Такую расплату определил суд присяжных для жительницы Миннесоты Джеми Томас Рессет за незаконное скачивание с интернета 24 песен. Каждая из этих песен обошлась ей в $62,500. Показательное наказание для матери-одиночки с четырьмя детьми завершило шумный процесс – третье судебное разбирательство дела Томас Рессет. На первом, в 1997 году, она была признана виновной в воровстве и приговорена к 200-тысячному штрафу. Приговор был отменен судьей, посчитавшим его неоправданно жестоким. 2 года спустя на новом процессе присяжные оценили ее прегрешение в $2 миллиона. Она оспорила тот вердикт, последнее решение суда, штраф в $1.5 миллиона, окончательное. Американская ассоциация индустрии звукозаписи, ИСТЕЦ, приветствовала решение присяжных, которые, по ее словам, признали всю тяжесть преступного поведения ответчицы. Возбуждением исков против тысяч людей в начале десятилетия индустрия ответила на эпидемию интернетного воровства музыкальной продукции. С тех пор проблема стала гораздо менее актуальной, по крайней мере, в Соединенных Штатах, поскольку американцы могут законно скачать с интернета свои любимые песни за символические деньги. Жительница Мичигана вчинила судебный иск самому знаменитому нью-йоркскому отелю «Уолдорф Астория», где она вместе с семьей якобы стала жертвой клопов. Кристиан Дробицкий утверждает, что, проведя первую ночь в номере, они обнаружили на теле следы укусов, и отель предоставил им на следующую ночь другую комнату. Но было поздно. Они привезли клопов вместе с багажом домой. У их дочери выявилась аллергическая реакция на кровососущих. Им пришлось освободить дом на 1.5 месяца и уплатить почти $5000 за уничтожение паразитов. Истцы требуют компенсации за понесенные расходы и эмоциональное расстройство. Отель заявляет, что в номерах, где останавливалась семья Дробицкий, клопов не было. Курсы акций взмыли в четверг на Уолл-стрит через день после решения Федеральной резервной системы о готовности потратить 700 миллиардов долларов на скупку государственных облигаций с целью добиться дальнейшего снижения кредитной ставки. Индекс Доу Джонса вернулся в четверг к уровню 2008 года, уровню, за которым последовал обвал рынка, спровоцированный крахом инвестиционного банка Lehman Brothers. Согласно рыночной теории, оптимизм на Уолл-стрит – довольно точный барометр будущего состояния экономики. Означает ли это, что мы близки к реальному экономическому выздоровлению? Я попросил проанализировать ситуацию профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
К экономическому выздоровлению это не имеет никакого отношения. Задача Федеральной резервной системы осуществляется на рынке. Федеральная резервная система хотела вбросить деньги на рынок, вбросить деньги в экономику для того, чтобы снизить отдачу проценты на долгосрочные финансовые правительственные инструменты, прежде всего на 30-летние государственные облигации, чтобы инвесторы ушли с этого рынка. Когда отдачи нет на достаточно безопасные государственные облигации, инвесторы вынуждены переходить к другим активам, которые имеют больший риск. Но это то самое, что нужно экономике, то есть корпоративные облигации, акции, и Федеральная резервная система практически выталкивает туда инвесторов и создает, возможно, там пузырь. То есть, чего хотели добиться, того и добились. Это искусственное повышение рынка в расчете на то, что, возможно, эти деньги будут стимулировать реальное развитие экономики, а не просто не останутся в спекулятивном финансовом секторе. На это идет расчет.
Мне кажется, профессор, или в вашем голосе слышны скептичные нотки?
Разумеется, скепсис, потому что эти меры повышают инфляционные ожидания путем краткосрочного подъема, они могут привести к дальнейшему кризису. Действительно, критики правы, тут уже никто с этим даже и не спорит, что все те чрезвычайные, колоссальные и рискованные меры, которые приняты были в последние два года, в общем-то, экономике мало что дали. Что они сделали? Они приостановили глубокую депрессию, потому что они спасли банковскую систему от полного краха. Внешние признаки жизни рынков – это искусственный взлет, который создан Федеральной резервной системой и не мог не осуществиться, но его эффект для экономики, даже как прогнозирует Нью-Йоркский Федеральный резервный банк, будет весьма-весьма незначительным.
Профессор Михаил Бернштам комментировал рывок курсов акций на Нью-Йоркской бирже. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Сегодняшний российско-грузинский продолжающийся и ширящийся шпионский скандал. Вот главная тема следующего часа нашей программы. Вы услышите не только репортажи корреспондентов из Тбилиси, но и мнение и грузинских, и российских экспертов по этому поводу. Кроме того, конечно же, вернемся к теме нападения в Химках на активиста Константина Фетисова. Его состояние по-прежнему очень тяжелое. Будут и другие темы.
Можно ли назвать процесс над Михаилом Ходорковским историческим, а его речь – значительным общественным событием? О том, повлияет ли приговор суда по этому делу на размер инвестиций в Россию, на развитие бизнеса, на модернизацию экономики, говорят представители малого бизнеса, общественных организаций, студенты и прохожие на улице. В программе «Третий сектор» в эту субботу, 6 ноября, 18 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.